Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, присоединяйтесь к нам, уважаемые слушатели. Меня зовут Михаил Антонов. Все самое важное, актуальное, то, что происходит сейчас, то, что происходило раньше, но есть развитие этих историй, мы обсуждаем в прямом эфире с непосредственным вашим участием. Вы можете как позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, так и просто взять смартфон в руки, и если вас что-то заинтересовало, есть реплика, мнение, комментарий. Вы можете все это в текстовом и в голосовом формате отправить нам.
Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
Сейчас активно обсуждается многодневное голосование. Не единый день для голосования, когда все стройными рядами, кто соизволил прийти на избирательные участки, отдали свой голос на местных выборах, на федеральных выборах, на выборах по какому-либо вопросу, и пришли на избирательный участок. В этом году мы уже видели многодневное голосование, и оно касалось поправок и изменений в Конституцию Российской Федерации. Но у нас есть единый день голосования, он в сентябре. И вот сейчас обсуждается вопрос, а некоторые говорят, что он уже, в общем-то, со дня на день будет утвержден, принят и, собственно, реализован. Досрочное голосование в единый день голосования пройдет не в один день, а в несколько. 12 и 11 сентября об этом сообщила глава Центра избиркома Элла Панфилова. Совет Федерации сегодня одобрил закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней в России. За проголосовали 137 сенаторов, 6 против, 1 воздержался. Накануне Центр избирком устроил в своем твиттере опрос, считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней. Самое интересное, что результаты этого голосования, в первые минуты этого опроса были такие. 90% ответили нет, мы против многодневного голосования. Потом этот опрос из твиттера куда-то пропал. Элла Панфилова, глава Центра избиркома, объяснила, что девочка случайно хотела почистить нецензурные комментарии, но вместо нецензурных комментариев удалила... Хорошо, что не весь твиттер удалила, а удалила просто этот опрос. Итак, давайте поговорим. Многодневное голосование. Вот вы за, против? Если это не один день, а несколько будет. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. А у нас на прямой связи глава фонда развития гражданского общества Константин Костин. Константин Николаевич, приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
А вот стоило ли? Я понимаю, 2020 год, он вообще странный. Этот COVID-19 многое в нашей жизни изменил. И в частности, вот поправки в Конституцию Российской Федерации, голосование по ним в несколько дней проходило. Но стоит ли распространять эту практику на все выборы?
Я думаю, стоит, потому что, смотрите, очевидно совершенно, что вот эта процедура голосования, такая старая, доставшаяся нам в наследство от 20 века, она, в общем, приходит в некое противоречие с представлениями современного человека о том, как он должен исполнять свой гражданский долг, сколько времени он должен на это потратить, насколько это должно быть для него неудобно, и так далее. Это очевидно. Да, и понятно, что все вопросы не будут решены голосованием в несколько дней, но это шаг в правильном направлении. Дальше надо развивать удаленное голосование через интернет. Да, может быть, со временем, когда Почта России будет более гарантированно работать, так сделать, как в ряде стран у нас есть голосование, вернее, в ряде стран это есть, а голосование по почте, я думаю, в общем, это неизбежно, да. Мы к этому придем. Потому что в противном случае преодолеть кризис участия, вот эту низкую явку на выборах, просто вот и постоянное снижение происходит, если мы следим за тенденциями от там, голосования к голосованию, от избирательного цикла к избирательному циклу. Это просто невозможно. Это уже признается везде. И в старых демократиях, и в новых.
Константин Николаевич, вы сейчас голосование по почте упомянули. В частности, в США есть такая практика, и там периодически случаются казусы, когда теряются бюллетени, голоса избирателей. Вот, с одной, вот сейчас, пока нам слушатели пишут, а вот не легче ли было онлайн-голосование все-таки развивать? Да, пусть это... Вот я с вами согласен. Может быть, в этот один день человек просто не хочет идти на избирательный участок. Далеко.
Это выходной день, если он приходится на хорошую погоду.
Да.
Люди хотят потратить его на себя. Да, кстати, во многих странах выборы, день голосования уже с выходных убрали. Угу. Это вообще советская традиция, когда там, знаете, выборы, праздник, буфет, баян и так далее.
Да, но вот именно поэтому я про онлайн говорю. Ну вот сидит человек дома, не хочется ему идти на избирательный участок, он в интернет вышел, отдал свой голос онлайн, дистанционно, и все, и проблема решена. Но, опять же, что мы в итоге имеем? Я сейчас немножечко, извините, да, половничек либерализма добавлю. Значит, у многих могут возникнуть вопросы. А где будут храниться данные, да? Значит, у каждой избирательной урны, у каждого, куда бросают бюллетень, надо поставить на ночь охрану, чтобы, не дай бог, не было вбросов, выбросов, выкладок и прочее. Второе. Ну, это лишние траты на зарплату членам избирательной комиссии, наблюдатель на добровольных началах, да, но, в общем, те люди, которые обеспечивают процесс голосования.
Да, ну и прекрасно, ну, надо будет потратить больше ресурсов партиям, участникам выборов на то, чтобы организовать наблюдение. Ну, послушайте, в этом смысле главный избиратель. Если избирателю удобно, то пусть уж участники политической, так сказать, деятельности как-то все-таки вот подстраиваются под интересы потребителей, то есть под интересы избирателей, а не под свои собственные.
Я понял. Хорошо. Как с днем тишины, спрашивает Евгений. А в чем проблема, Евгений? Я не понимаю. День тишины.
А проблемы нет. Я Евгения понимаю. Я тоже сначала... Я сначала среагировал так же, как и вы.
Так.
Смотрите, день тишины, это тоже он хорош для однодневного голосования. Да? То есть это в свое время придумали, когда вот принимался наш избирательный кодекс, да, что вот у нас должен быть обязательно день тишины, когда вся агитация запрещена, чтобы люди могли подумать. Но справедливость, теперь же, смотрите, если голосование идет несколько дней, какой день мы называем днем тишины?
Который накануне голосования первого дня.
Первого. А почему не второго?
А потому что второе это... Ну да, кстати, логично. Логично.
Да, то есть понимаете, да? То есть, как бы... Но я хочу сказать, что вообще эта проблема сейчас как бы во многом является так преувеличенной. Объясню почему. Когда это вводилось в 90-е годы, вы помните, тогда у нас была разрешена агитация против.
Угу.
И вот участники выборов, и партии, и в личном качестве. Вот они друг друга поливали, на чем свет стоит.
Понимаю, да. Чтобы...
Сейчас как бы у нас изменено избирательное законодательство. У нас агитация против запрещена. Ты можешь агитировать за себя, но не можешь агитировать против кого-то.
Ну, давайте так, мы тогда...
Проблемы такого черного... Не, понятно, что черный пиар существует, да, это уже не в таких масштабах, да. И с наличием и развитием социальных медиа, да, ну, в общем, вот эти формальные ограничения, которые действуют там для СМИ и для участников выборов формальных, да, не для их сторонников, да, mm-hmm. они, в общем, выглядят устаревшими. Ну, человек у себя в социальной сети что-то написал или что-то снял ролик, и его посмотрели миллионы. Он не участник выборов, но он высказал свое мнение.
Я вас понял, да, Константин Николаевич, спасибо большое за комментарий. Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Итак, ваше сообщение 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Против. Я спрашивал, вы за многодневное голосование или нет? 11 сентября, 12 сентября, там еще 13 хотят, но пока говорят про два дня, 11 и 12 сентября. И представьте себе, это еще не осень такая затяжная и дождливая. Хотя черт ее знает, что там будет с погодой. Ну, неважно. Еще тепло, еще люди на дачах, грибники в лесах, рыболовы на озерах и реках. И вот предлагают вместо того, чтобы один день, проголосовать за два дня. Увеличит ли это явку? Это вопрос. А это надо посмотреть. Может быть, в качестве эксперимента в этом году. Ну уж у нас год такой экспериментальный. Может быть, действительно в качестве эксперимента. Потому что поправки по изменению, голосование по поправкам в Конституцию, они не показательны, потому что такое голосование у нас вообще впервые происходило. Голосование мы не выбирали никого, но мы, собственно, выбирали за поправки или против поправок. Такое своеобразное было голосование, новый опыт, и причем там было растянуто да, не на два дня, а аж на неделю. Что касается здесь, вот два дня предлагают, да или нет. Против, больше время для шельмования. Михаил, какая разница, хоть месяц посчитают как надо. Всегда ходили все на выборы, за поправки тоже голосовали, ни к чему это зря многодневка, перестанем голосовать совсем и онлайн тоже, это из Волгограда. Этим наперсточникам удобнее вбрасывать бюллетени в течение нескольких дней, опять по просьбе трудящихся. Да, раньше был праздник, ибо только там можно было видеть колбасу в свободном доступе. И не только колбасу. Ну и сейчас, кстати говоря, по сниженным ценам рядом с избирательными участками ларьки и прочее есть, стоят, торгуют. А в школьных буфетах, где в школах голосуют, пирожки продают. Продолжим через несколько минут. Ваши сообщения 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Присылайте текстовые голосовые сообщения, обязательно почитаем.
Как дела, Россия? Ватсап-страна! Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Итак, друзья, прямой эфир. Мы продолжаем следить за событиями. Мы говорили уже несколько раз и поднимали тему вооруженного конфликта или боестолкновений на границе Армении и Азербайджана. Там были и потери, и с той, и с другой стороны. Ситуация по-прежнему остается накаленной. Ну, а мы буквально через минуту узнаем о том, как у нас в Москве дела происходят, потому что таким образом тот самый конфликт между двумя странами локально пока пришел в Москву. Этой ночью в Москве произошло сразу несколько стычек между армянами и азербайджанцами. Полиция задержала 13 человек из той и с другой стороны. Один из них пострадал. Посол Армении Вардан Таганян назвал нападение азербайджанцев на армян в столице хорошо организованной армянофобской политикой. Он попросил сограждан не терять бдительность, не реагировать на провокации. Предположил также посол, что зачинщики драк специально выслеживали автомобили с армянскими номерами или даже отдельных людей. Правда, никто не пострадал, но пара человек сейчас все же находятся в больницах. Армянские власти поддерживают контакт с правоохранительными органами. В свою очередь уже звучат заявления от азербайджанской стороны, что конфликт был спровоцирован представителями Армении. Итак, что же происходило в Москве? На прямой связи со студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза.
Дорогая редакция.
Саш, я тебя приветствую.
Да, привет, Миш.
Мы знаем зачинщиков или понятно, что прислушиваться можно и к той, и к другой стороне, но хорошо бы услышать, а все-таки инициатор драки, он установлен или нет?
Ну, полиция говорит, что пока проводит проверку, я тебя поправлю, не 12, 13 человек доставлено в отделы полиции, и жарко этой ночью было в районе Люблино. Первый конфликт произошел на Братиславской улице, вот по словам как раз-таки представители армянской диаспоры, несколько мужчин ехали на машине с армянскими номерами у ресторана «Тысяча ночь», «Тысяча одна ночь». который принадлежит азербайджанцам, их остановили некие мужчины, слово за слово началась потасовка. А потом, как происходит часто в таких случаях, звонки друзьям и продолжение уже на Люблинской улице, это в паре кварталов, то есть очевидцы вызвали полицию, и вот 13 человек сумели задержать. Сложно сказать, кто на самом деле был инициатором конфликта. Ну, как ты уже сказал, обе стороны друг на друга валят. Это они, это они. Но я напомню, что до боестолкновений, так сказать, уличных еще не доходило в Москве, но первое эхо конфликта вот этого на границе, это история с Фуд-Сити, где...
Я напомню, Фуд-Сити огромная такая овощная база, которая принадлежит представителю Азербайджана. И там вдруг неожиданно перестали принимать фуры из Армении с абрикосами, более того, появились видео, как эти армянские абрикосы специально давят. Армянские представители, живущие в Москве, немножко возмутились, приехали, скупили все абрикосы, сказали, что... Причем дошло это до высших эшелонов власти, но в итоге конфликт каким-то образом был погашен и разрешен.
Ну, вчера Сергей Лавров встречался с владельцем рынка Фуд-Сити, там присутствовали на встрече представители армянской стороны. Вроде как они договорились, что армянские продукты, армянские товары вернутся на Фуд-Сити, но как быстро это произойдет, непонятно. Но, насколько я знаю, продолжение этой истории, армянские товары удалили из всей сети супермаркетов «Твой дом», которым принадлежит этническому азербайджанцу Агаларову. То есть все это как-то очень неприятно для москвичей развивается, и сложно пока понять, смогут ли власти, вот установив... Ну, я уверен в том, что сейчас происходят различные провокации, кто их делает, это второй вопрос, но очень бы хотелось, чтобы полиция как-то с этим разобралась и в зародыше еще все это остановила, потому что, ну вот, я точно знаю, что на рынке «Бухта», который принадлежит армянам, на котором работают около 300 азербайджанцев этнических, там уже были такие столкновения, но, можно сказать, не групповые, а там один на один, когда один из торговцев другому что-то высказывал, потом они цеплялись, и там пришлось даже поставить спецназ такой, так сказать, тяжеловооруженный, в броне. И вот ЧОПовский спецназ, он теперь следит за порядком на этом рынке, и вот очень бы не хотелось, Миша, я уверен, что тебе тоже, чтобы это все переносилось каким-то образом в Москву.
Я просто сейчас как потребитель хочу сказать, и как человек, у которого есть в друзьях и армяне, и азербайджанцы. Во-первых, товарищи, уважаемые, давайте вы межэтнические конфликты многовековые не будете переносить на территорию другой страны. Это во-первых. Во-вторых, существуют, я не совсем понимаю твои сообщения про Фуд-Сити, про сеть супермаркетов «Твой дом». Вот мне, как потребителю, абсолютно фиолетово, владеет этнический монгол, азербайджанец или уроженец Башкирии, например, этим. Мне хочется прийти и купить товар. У нас существует закон о торговле, который вообще запрещает ограничивать товар. Вот очень хотелось бы, чтобы на все это власти реагировали так. Ребята, вот там, на границах, да, у вас, вы отделились от Советского Союза, вы получили независимость. Вот туда все зарубежные страны, и относимся мы к вам как к зарубежным гостям, хотя мне почему-то кажется, что у них есть, у многих, российское гражданство. А уж если вы находитесь на территории России, да еще и с российским паспортом, давайте соблюдать российские законы. Ну, вот у меня только вот такой подход. Мне кажется, что власти московские, да и других городов, во всех городах есть своя диаспора армянская, своя азербайджанская. Везде должны как-то, ну, пресекать это сразу же, в зачатке, на корню.
Именно так, Миш. Я очень надеюсь, повторюсь, что власти с этим как-то разберутся, не будут отступать назад, как бы вы сами уж разберитесь, а мы, чтобы не обидеть ни Азербайджан, ни Америю, ни Армению, не будем ввязываться, не будем давать никаких оценок. Вот очень не хотелось бы, чтобы пришло так.
Спасибо большое. Ну, последим. Очень хочется верить, что это была именно локальная стычка. Ну, периодически, действительно, в московской хронике появляется информация о том, что, значит, сошлись в рукопашную две группы мигрантов из Средней Азии, из двух разных стран. Каждые там были задержаны люди, отвезены в полицию, составлены протоколы, а некоторые были депортированы на родину. Но просто, учитывая, что происходит сейчас на границе двух стран, Армении и Азербайджана, я еще раз очень прошу, давайте не переносить межэтнический конфликт, который вы долгое время не можете решить. Наверняка у каждого там представителя Армении есть вопросы к Азербайджану, а у представителя Азербайджана есть вопросы к Армении. Ну, во-первых, просто можно поговорить, а во-вторых, не надо из Москвы делать, из Москвы, из другого любого города, зону боевых действий. Убедительная просьба. 8-9-6-7-200 ровно 9702. Это сообщение на Вайбер и на WhatsApp. 8-9-6-7-200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут.
Когда-то всем было важно смотреть, куда катится мир. Мы ворчали на наших детей и соседей и выбрасывали песни в эфир. Мы уходим в себя и находим в себе наши семьи и наши дома. Когда-то нас был целый город, у нас есть теперь большая стена. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь, я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка, просто музыка, просто слова. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь, я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка, просто музыка, просто слова. Мы горим в аду нетерпения, потому что отцы не учили нас ждать. Кому-то покажется, что мы сходим с ума, и их тоже можно понять. Когда мы выйдем на улицы, когда мы решим, что делать с собой, мы удивленно посмотрим вокруг, мы обнимемся с этой весной. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь, я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка, просто музыка, просто слова. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь, я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка, просто музыка, просто слова.
Дела, Россия. WhatsApp страна.
Итак, мы продолжаем прямой эфир. Радостную новость сказали нам: с 1 августа можно летать за границей. Возобновляется авиасообщение. Список стран будет опубликован. Вот и уже называют сейчас несколько стран. Об этом, о возобновлении авиасообщения заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь у вас есть выбор. Не только юг России, но и зарубежные направления. Вот и посмотрим, сколько людей полетит. Ну и, конечно, рассадка в самолетах международных рейсов, средства безопасности. Все это мы будем внимательно наблюдать, следить и рассказывать об этом вам.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна!
А сейчас мы про банки поговорим и про ипотеку. Так радостно рапортовали очень многие о том, что снизилась ипотечная ставка, и понимаем, что для многих снижение – это не предел, и можно снижать еще и дальше. Но, как обычно, такие новости, они сопровождаются и другими новостями. Как говорится, дьявол кроется в деталях. Итак, ипотечная ставка снижена. Между тем, 4 из 10 крупнейших банков увеличили первый взнос на ипотеку. Это говорится в одном из исследований компании «Маркс». Происходит все это на фоне снижения ставок. Итак, минимальный взнос подняли. Райффайзенбанк до 20%, открытие, банк открытия до 20%, там еще есть плюсы по процентам. Альфа-банк до 20%, Промсвязьбанк не только поднял минимальный взнос на 5% до 15%, но и отказался от ипотечной программы на московские новостройки. Совкомбанк также повысил взнос на 10% до 20%. И вот вам, пожалуйста, давайте мы сейчас все это будем обсуждать с экономистом в прямом эфире. Денис Ракша у нас на прямой связи. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, все по законам физики происходит. Где-то убавилось, где-то прибавилось. Вот. Слушайте, а если реально? Ну, если человек мог поднакопить на первоначальный взнос и те самые 10%, и дальше вступить в эту светлую программу ипотечного кредитования, то 20% для многих – это уже больно.
Собственно, об этом и речь. Повышение первоначального взноса с точки зрения банков – это повышение надежности заемщика. То есть если вы можете собрать каким-то образом, накопить, занять 10%, вы недостаточно надежный заемщик. Если вы можете собрать 20%, вы уже более надежный, а если 30%, то совсем уже хорошо.
И отсюда зависит, опять же таки, мы сейчас с вами будем говорить, будет ли снижено количество людей, желающих взять жилье в ипотеку, будет ли снижаться их количество?
Ну, понимаете, в чем дело? Ведь посмотрите, банки подняли вот этот вот порог как бы между понижениями ставки, которые производит Центробанк. Центробанк снизил ставку, и как бы все аналитики сходятся на том, что, скорее всего, снизит еще раз. Это означает, что и ставки по ипотечным кредитам снизятся. То есть придут те люди, которые раньше не могли себе этого позволить, то есть менее надежные заемщики, вот их-то, собственно говоря, банки и хотят, ну, некоторым образом отсечь.
Угу. И мы сейчас говорим про 4 банка из 10, и вы думаете, будет, собственно, вся десятка поднимать, ну, вот эту вот планку первоначального взноса?
Ну, у них есть разные инструменты. У них есть, они могут не поднимать порог первоначального взноса, но изменить систему оценки заемщика. Или там, не знаю, предложить заемщику застраховать за свой счет ипотечный кредит, ну, там, по более высокой ставке, чем это делается сейчас. Ну, точнее говоря, застраховать не кредит, а свою жизнь, и как бы таким образом страхуется кредит.
Понимаю, да. Денис, спасибо большое за комментарий. Но давайте мы тогда посмотрим. Статистика банков, она появляется регулярно. И вот те банки, которые сейчас уже были нами перечислены, и которые повысили первоначальный взнос по первому ипотечному платежу, ну, чтобы открыть ипотеку, поглядим. Большое ли количество людей по сравнению с предыдущими месяцами, по сравнению с предыдущим годом, большое ли количество людей отсеется или все останется в порядке той самой статистической погрешности? Скажите, пожалуйста, будут ли выплаты в августе на ребенка по 10 тысяч рублей? Было бы кстати детей в школу собирать. Нет, подождите, выплата же по 10 тысяч рублей была единоразовой, насколько я понимаю. Да, я слышал, что многие родители надеются, что и на август будут. Там ведь вот какая ситуация. Сейчас это обсуждается, насколько известно, и если можно об этом сейчас говорить. Обсуждается этот вопрос, потому что в некоторых регионах эпидемиологическая ситуация, она достаточно сложная остается, А, собственно говоря, выплаты-то были как раз из-за COVID-19, который бушевал. Если появится более свежая и оперативная информация по этому поводу, мы вам обязательно сообщим. Сейчас ответ, к сожалению, пока нет. Не обсуждается, обсуждается, но чего-то четкого и определенного сказать по этому поводу не можем.
Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Победа и победитель – это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Я напомню, что премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что с 1 августа в России возобновляется международное авиасообщение. Список стран, с которыми можно будет опять, международно авиасообщаться, будет объявлен дополнительно. Принято решение о возобновлении, сказал глава Кабмина. И, в общем, сейчас идут переговоры. Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Вот такая вот история, хотя мы сейчас, конечно, задаемся вопросом. А полетят ли? Понятно, что многим нужно по делам в Европу. Кто-то с возлюбленным из-за рубежа или с возлюбленной из-за рубежа будет встречаться. Пары воссоединятся наконец-таки. Сейчас же про отдых давайте поговорим. Про отдых, потому что очень многие из-за того, что Европа закрыта, Турция была закрыта, курорты, на них не улетишь, некоторые из курортов до сих пор вернуться не могут. Поэтому было принято решение многими отдыхать у нас. С момента начала туристического сезона в Крым приехало до 1 миллиона туристов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он назвал прибывающий поток туристов беспрецедентным. Уровень загрузки отелей в Крыму 95%. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» в Симферополе Анна Кириенко. Аня, приветствую. Здравствуй.
День добрый.
Справляетесь с потоком?
Нам-то сейчас не справляться с Симферополем. У нас с этим справляется аэропорт. Это главные наши воздушные ворота.
Людей на улицах стало больше. В шортах, в рубашечках нараспашку, да, в шлепках.
Ну, к великому сожалению, Симферополь пока еще далеко не туристический город. Он скорее город-тамбур, как перевалочная база для того, чтобы отсюда уже уехать куда-то ближе к берегу. Я думаю, что это перспектива развития нашей крымской столицы, тем более, что нам есть что показать и рассказать. То, что касается побережья, да, абсолютно верно. Есть участки, где уже просто не протолкнуться. Можно посмотреть в социальных сетях фотографии полного отсутствия социальной дистанции, потому что пляжи на такое количество людей с расстояния 1,5 метра друг от друга не рассчитаны. Ну и по-прежнему у нас есть такие участки побережья, где совершенно спокойно можно себя вольготно чувствовать, поставить палаточку и, так сказать, насладиться отдыхом наедине с природой.
Да-да-да, знаменитый дикий отдых, как в кинофильме «3+2». Ань, я просто обязан спросить. Но вот вы наблюдаете за тем, что происходило, в том числе, как менялась инфраструктура. Да, Симферополь, как вы его назвали, тамбур, но тем не менее многие приезжают в этот город, ну, потому что у города имя громкое, и погулять по симферопольским улицам, наверное, это такой хороший зачет себе в туристическую копилку. Говорят очень многие, что инфраструктура фактически никак не меняется. Вы что скажете по этому поводу?
Ну, есть глобальные проекты, да, как федеральная трасса Таврида, которая позволяет, например, из центра Керчи доехать в центр Симферополя за 2 часа, что раньше просто невозможно себе было представить. Да. Тот же самый наш аэропорт, который теперь принимает и отправляет по 200 рейсов в день, чего тоже раньше нельзя было себе представить. А то, что касается инфраструктуры местной, да, с этим есть большие проблемы, потому что, ну, во-первых, не вкладывалось ничего на протяжении 25 лет, и с этим тоже нужно считаться. Потому что мы дожевываем, так сказать, советское наследие, то есть то, что было построено еще нашими бабушками и дедушками. И все это требует достаточно больших вложений, с которыми далеко не каждый бюджет справится. Но я думаю, что все это постепенно, и вопрос как раз таки о государственно-частном партнерстве, поскольку, ну, будут построены сети, будет возможность подключаться к электричеству, воде, газу, значит, будет развиваться и остальная инфраструктура тоже, в том числе и отельная. Ведь мы в этом году что наблюдаем? Вот вы говорили уже о том, что там остались без привычного отдыха где-нибудь за рубежом, и весь этот турпоток-то пошел в Крым, и этот турпоток ищет привычный для себя уровень отдыха и уровень сервиса, и, к сожалению, не находит.
Да, потому что иного выбора, как, например, Крымское побережье, у людей просто нет. Хотя они, может быть, и сервис бы немножко по-другому выбирали. И, кстати, если уж пошел такой откровенный разговор, представьте, что я вам предлагаю, Ань, две путевки. Одна в Турцию, а другая на Крымское побережье. Выбор.
Мне?
Да.
Крымчанке?
Да, вам крымчанке, да. И тем не менее, причем и там, и тут все включено, и там, и тут звездность отелей примерно такая же. В общем, все похоже. Но только отдых на Крымском берегу или отдых на Турецком побережье. Что выберете? Я понимаю, сейчас я никому не скажу.
Я не могу поставить между этими путевками ни знака равенства, ни знак тоже, вообще никакого знака не могу себе поставить, потому что это разного уровня отдыха. То есть если мне бы захотелось такой ленивый отдых, да, когда мне вообще голова ни о чем не болит, то наверняка я бы выбрала Турцию с анимационными программами, с полным пансионом и со всеми вещами. А если же бы меня интересовало краеведение, объекты истории, архитектуры, культуры, религии, в конце концов, то я бы выбрала Крым.
Принято. Спасибо большое. Итак, наблюдаем за туристическими потоками. Будут ли они, начиная со следующего месяца, каким-то образом распределяться по разным уже направлениям? Часть на юг России, а часть на зарубежные побережья. Испания, я не знаю, Таиланд, ну кто куда, Турция. Посмотрим. Посмотрим, обязательно вам будем об этом рассказывать. И оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда», потому что еще один час у нас впереди, еще один час эфира. Вы можете присоединиться, звоните 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Ну вот здесь и про кавказские конфликты. Мы рассказывали о нем несколько минут назад. На окраинах Москвы сошлись в рукопашной. Но там не только рукопашной. Там, говорят, ножи применялись, и несколько машин было разбито. Представители Азербайджана и Армении. Хотелось бы верить, что это локальная стычка. Спасибо, да, голосовое сообщение видим, обязательно послушаем. Михаила уже объявили, что в августе будет 10 тысяч. Но я еще раз говорю, слухи ходят разные. Я пока не вижу подтверждения этой информации. Вполне возможно, за последнюю неделю июля, в последнюю неделю июля, которая наступит, вот, которая уже началась, будет что-то более подробно сказано. Пока я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию на разных ресурсах с разными ссылками на разные источники и нигде никакой конкретики, что вот взяли и сказали, что есть подписанный указ, есть подписанный президентом закон о том, что будут выплаты по 10 тысяч. Я знаю, что будут выплаты в августе для людей, которым положены выплаты, и там есть отдельная категория детей, родители которых оба лишились работы. Вот там выплаты предназначены. Так что давайте я не буду бежать впереди паровоза. Позвольте разобраться в этой истории. Обязательно, если будут подробности, я об этом расскажу. Пока ничего официально объявлять не буду. Спасибо, что пишете. Присылайте сообщение 8-9-6-7-200-97-02.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
«Ковалев против». На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.